Знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы». Сегодня 13 декабря, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы – в подмосковных Химках проходит учредительный съезд общественно-политического движения «Солидарность». Важные темы сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины – все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». В подмосковных Химках продолжает работу учредительный съезд общественно-политического движения «Солидарность». И на съезде уже учреждено новое объединение движение, новое объединенное движение «Солидарность», куда вошли представители Объединенного гражданского фронта, бывшего Союза правых сил, партии «Яблоко», некоторые члены Российского народно-демократического союза. И на съезде работает мой коллега Михаил Соколов. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день. Действительно, в субботу съезд в Химках начался с того, что 150 участников, которые приехали из 40 регионов России, учредили общероссийское демократическое движение «Солидарность». Было это около 11 часов утра, и провокаторы, которые собирались около этого здания, не смогли, естественно, им помешать. Съезд, собственно, начался в пятницу, и, как сообщил член оргкомитета Владимир Милов, он единогласно одобрил гимн, песню Виктора Цоя «Хотим перемен», и была принята за основу программа «300 шагов к свободе». Сейчас на съезде небольшой перерыв, он связан с тем, что готовятся выборы руководства движения. Выступали многие видные демократические политики. Я бы отметил из последних ярких выступлений, это речь Бориса Немцова, который сказал, что власти сейчас защищают не рубль, а рублевку. Напомнил слушателям, сколько денег было передано российским олигархам, например, господину Дерипаски 4,5 миллиарда долларов, а это стоимость 30-40 тысяч квартир для военнослужащих. И, как считает Борис Немцов, кризис действительно очень серьезный. Производство металла в стране уже упало более чем на 50%. Резко растет безработица. И в этой ситуации появление движения «Солидарность» даст людям возможность опираться не на левых и не на экстремистов справа, а на ответственную демократическую силу, которая предложит реальную альтернативу тому, что делает коррумпированная российская власть. Выступал и лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, который считает, что практически впервые идет речь об объединении практически всех демократических сил. Впервые действительно участвует в таком объединительном мероприятии часть видных активистов «Яблока», например, Максим Резник или Илья Яшин. Илья Яшин считает, например, что сейчас очень важно прорвать информационную блокаду и донести до россиян правду о происходящем в стране. Кроме того, Илья Яшин отметил, что действительно альтернатива в том, что это хаос и приход к власти каких-то левых и радикальных движений, или демократическая оппозиция сможет прийти к власти и успокоить страну. Кроме того, я бы отметил выступление, например, Александра Осовцова, который считает, что движение будет заниматься не только уличными акциями, маршами несогласных, но и созданием независимых профсоюзов и общественных организаций, которые смогут также помогать в борьбе за власть. Но, безусловно, для участников движения «Солидарность» самое важное – это первый этап восстановления политических свобод в стране, восстановления политической конкуренции, а далее уже демонтаж того режима, который создан Владимиром Путиным и который продолжается уже при правлении Дмитрия Медведева. Вот, собственно, такая сейчас ситуация. Я думаю, что с нами Владимир Милов, один из авторов программы «300 шагов к свободе», и он сможет рассказать о том, собственно, почему сейчас движение «Солидарность» так активизируется именно в начале этого кризиса. Владимир.
Добрый день, друзья. Ну, во-первых, я хотел сказать, что процесс создания нашего движения уже насчитывает некоторую историю. Мы начали консультации по этому поводу примерно год назад, после того, как демократические партии оглушительно провалились на парламентских выборах. Причем мы, многие из нас, демократов, справедливо говорят о том, что эти выборы были нечестными, фальсифицированными и так далее. Но трудно отрицать тот факт, что демократические партии действительно не имели на тот момент широкой поддержки избирателей. К сожалению, многие люди, многие россияне с демократическими взглядами, которые хотели бы вернуть нашу страну на европейский путь развития, им не нравились те демократические партии, за которые им предлагалось голосовать. Вот возникла идея создать некоторую единую общероссийскую организацию, которая объединила бы широкий круг демократических политиков со всей страны для того, чтобы добиваться возврата России на нормальный, цивилизованный, демократический, европейский путь. А вот этот год, который прошел с начала этого процесса, мы потратили совершенно не зря. Мы, во-первых, провели очень широкую серию консультаций и региональных конференций солидарности в российских регионах, в которых приняло участие более 5000 человек. Это вот первый пример, наверное, создания единой демократической организации, которая начинается не как, вот знаете, как часто бывает, клуб федеральных политиков с федеральной известностью в пределах Садового кольца. Это организация, которая берет свои корни от широкой массы региональных демократических активистов, многие из которых приехали сегодня к нам на съезд. Почти 300 человек сегодня, на самом деле, зарегистрировались в качестве делегатов съезда из более чем 40 регионов. Сейчас вот нам предстоит процедура выборов руководства движения. В итоге мы сегодня совершили, на мой взгляд, очень важный прорыв. Мы не просто собрались и поговорили на очередную демократическую конференцию, а создали организацию, которая будет постоянно работать, у которой будет региональное отделение, которая будет включать в себя очень много людей достаточно разных взглядов, но тем не менее объединенных демократическими убеждениями и ценностями. Я думаю, что мы впервые в истории независимой России сможем предложить людям единую и достаточно эффективную политическую силу демократического проевропейского толка, которой у нас пока не было.
А как все-таки с риском того, что руководство «Яблоко» говорит о возможности исключения тех членов партии Явлинского, которые приняли участие в съезде?
Нам это очень печально слышать. Мы считаем «Яблоко» своими друзьями и союзниками. Мы считаем, что, возможно, лидеры этой партии находятся в плену некоторых предубеждений, которые у них сложились в предыдущие годы, когда, да, действительно, некоторые другие демократические партии пытались воевать с «Яблоком», ну вот СПС, например, делал это, да, пытались вести какие-то кампании, направленные против «Яблока», они подозревают в этом же нас. На наш взгляд, это беспочвенно, мы крайне дружественно настроены к «Яблоку» и к «Яблочникам». Мы не хотим ликвидации этой партии, мы хотим, чтобы «Яблоко» продолжало существовать. Мы просто приглашаем всех членов «Яблока» к нам. Кстати, их довольно много у нас где-то примерно 20% делегатов съезда представляют партию «Яблоко», достаточно много «Яблочников» здесь. Вот. И я считаю, что сегодняшние вот эти попытки каких-то репрессий внутри партии «Яблоко» против тех, кто участвует в солидарности, это, во-первых, отголоски прошлого, которые нужно как можно быстрее отбрасывать. Во-вторых, это просто непродуктивно, это не поможет консолидации усилий демократов для того, чтобы восстановить в нашей стране нормальную, свободную, цивилизованную атмосферу.
И коротко, вы можете сказать, что в каких-то условиях может быть диалог с властью?
Власть должна первая продемонстрировать, что она готова к такому диалогу. Пока что мы, демократы, видели только плевки в свой адрес, попытка обозвать нас маргиналами с одной стороны, и с другой стороны попытку выманить часть из нас на достаточно высокие должности в исполнительной власти, что вот недавно происходило, да, то есть ничего себе маргинальные политики, которые губернаторами так вот легко назначают, да, это я имею в виду историю с Никитой Белых. Но на самом деле мы готовы и открыты для цивилизованного прозрачного диалога, не вот каких-то кулуарных закрытых переговоров о должностях, а нечто подобного тому, что случилось в Польше в конце 80-х, круглому столу между польским движением «Солидарность», тут не случайно совпадение названий, да, и тогдашней польской компартией. Мы готовы к открытому диалогу с властями. Если мы увидим, что для такого диалога есть воля, желание, условия, пока что, к сожалению, мы сталкиваемся только с давлением, и мы намерены этому давлению достаточно активно противостоять.
Спасибо, Владимир Милов, со съезда «Солидарности».
Спасибо большое, Михаил. Я благодарю также Владимира Милова, участника, одного из организаторов движения «Солидарности» и автора программы «300 шагов в свободе», а также моего коллегу Михаила Соколова, который работает сегодня в подмосковных Химках на съезде «Солидарность». В Москве 15 часов 17 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На съезде оппозиции в Подмосковье учреждено новое объединенное движение «Солидарность». Власти Грузии заявляют, что российские военные не пропустили послов стран Евросоюза в село Перееве на границе с Южной Осетией, в Сунжинском районе Ингушетии. В результате обстрела ранен милиционер. Следующая сводка новостей в середине этого часа в программе «Время свободы». Двадцать 28 января в Государственном музее изобразительных искусств в Москве пройдет 17-я церемония награждения премии «Триумф». Она вручается людям искусства. Имена лауреатов уже известны, и рассказывает моя коллега Марина Тимашева.
Председатель жюри Вадим Абдрашитов назвал триумфаторов этого года. Пианиста Александра Мельникова, художника Татьяну Назаренко, Константина Райкина, Олега Янковского, а также Бориса Покровского. Тут следует признаться, что 2 года подряд я адресовала членам жюри один и тот же вопрос. А не забыли ли они про великого оперного режиссера, руководителя камерного музыкального театра Бориса Александровича Покровского? Жюри отвечало уклончиво. Но справедливые же люди и решили по справедливости. На 97-м году жизни Борис Покровский, как и остальные лауреаты, получит $50 000 в рублевом эквиваленте. Напомню, что у «Триумфа» есть еще молодежная премия по $5 000 каждая. Ее получат 18 человек. Назову только самые известные имена: Елизавета Боярская и Елена Калинина из Петербурга, а также москвичи Евгений Стычкин и Виктория Исакова. Вообще, больше всего наград досталось исполнителям. Ну и, в принципе, это отражает реальную картину. Талантливых исполнителей должно быть больше, чем выдающихся режиссеров, дирижеров, художников, литераторов или композиторов. На церемонии оглашения списка лауреатов была всего одна телекамера, что непривычно. Обыкновенно телевидение появляется там, где есть знаменитости. А жюри премии «Триумф» состоит из только знаменитых лиц. В отсутствие телевизионных журналистов многим видится политическая подоплека, ведь фонд создан на деньги Бориса Березовского. Стало быть, и незачем освещать его деятельность. На мой вопрос, сказывается ли финансовый кризис на том, что происходит в благотворительном фонде, его президент Игорь Шабдрасулов ответил.
Кризис коснулся так или иначе всех, но применительно к нашему фонду и к нашим делам не столько этот кризис нас ударил, а сколько предыдущие события, которые случились, а именно уход из жизни Бадри Шауча, Патер Кацишвили. Это был один из тех, кто стоял, так сказать, у истоков фонда и кто организовывал, собственно, тот траст, который был создан именно в целях финансирования фонда и премии «Триумф». Сейчас, до тех пор, пока не так или иначе определится вопрос, связанный там с наследственными делами, вот этот траст не может работать. В этой связи те резервы, которые у нас есть, достаточно для того, чтобы провести всю церемонию этого года, и в частности, вчера мы уже провели церемонию вручения премии в области науки. В конце января мы проведем церемонию, и уже определены, как вы знаете, лауреаты в области культуры. А вот что будет дальше, ну, жизнь нас рассудит или покажет. Быть уверенным, так сказать, на 100% не могу, но надеемся.
Премия «Триумф» – самая значительная из ныне существующих в России. Она присуждается великими людьми, и никогда никто не ставил под сомнение исключительных заслуг ее лауреатов. Будем надеяться, что она выживет. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня, 13 декабря, в субботу, после выпуска новостей в 17 часов, программа «С христианской точки зрения» будет посвящена предыстории Рождества. Случайно ли Иисус родился именно в это время и в этом месте? Чем взгляд верующего на историю рождения Спасителя и вообще на историю отличается от взгляда неверующего? Гость программы – историк Григорий Соломонович Зобин из университета отца Александра Меня. Ведет программу Яков Крутов. Вы слушаете «Время свободы». 217 уголовных дел возбуждено по фактам нарушения закона в учебных заведениях России. Около 200 вузовских руководителей, от ректоров до преподавателей и членов приемных комиссий, обвиняются в растратах бюджетных средств и взятках во время сессий и вступительных экзаменов. Об итогах операции образования 2008 отчитался Департамент экономической безопасности МВД России. Практически одновременно Рособорнадзор сообщил о собственных проверках в регионах, в результате которых несколько провинциальных вузов прекратили свою работу. Над темой работала моя коллега Евгения Назарец.
Операция образования ежегодно проходит с 2002 года. За время ее проведения выявлено более 3500 преступлений, почти 600 из них – взяточничество, без малого 900 – растраты на общую сумму более 100 миллионов рублей. Эти цифры мало впечатлили председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова.
Такая вот игра в догонялки. МВД выполняет свою функцию, но оно взяточников, причем взяточников вузов, скажем так, не самых престижных. Ситуация складывается в том, что рынки оцениваются выше школы экономики, ну, порядка 2 миллиардов долларов по взяткам, по вузам, вообще по образованию. Мне вот в Воронеже жаловали студенты юрфака о том, что у них есть преподаватель, который берет взятки, писали на заявление, но поскольку многие милиционеры и прокурорские учились в Воронеже, то же самое заканчивает университет, он постоянно уходит из-за удара.
Если брать по объему денег, то образование, как и здравоохранение, это низовая коррупция.
То есть они не по многу берут?
Они берут не по многу, и на рынке это на самом деле это смешные деньги, это порядка там 2-3% от общего рынка, ну до 5%.
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов упомянул коррупционный скандал в Воронежском вузе. В отчете Департамента экономической безопасности МВД недобрым словом помянуты Ивановская область, Бурятия, Новосибирск, Тамбов, Киров. Одновременно за региональные вузы взялся Рособорнадзор. Он проверяет работу преимущественно негосударственных институтов, университетов, академий. Известно, что в результате таких проверок лишились лицензии и аккредитации более 10 учебных заведений в Тюменской области, в Татарстане, в Нижнем Новгороде и все в том же Воронеже. Мы попросили нашего воронежского корреспондента Михаила Жеребятьева рассказать об экономической и правовой обстановке в местном высшем образовании.
Втрое по сравнению с советским временем выросло число вузов в Воронеже. Сейчас их 33. Также увеличилось число специальностей, по которым ведется обучение. Стало возможным учиться платно. Сегодня на платной основе образование получает до половины местных студентов. А в последние 10 лет филиалы и представительства разных вузов, и воронежских, и московских, появились в малых городах и даже селах. Начавшееся сверху реформирование структуры высшего образования в Воронеже вызвало к жизни идею приземлить здесь один из федеральных университетов. Власти бросили клич ректорам. Срочно объединяться, говорит руководитель Главного управления образования Воронежской области Яков Львович.
Федеральная политика в этом отношении – создание именно крупных и междисциплинарных региональных вузов.
А в начале нынешнего учебного года прошла проверка Рособорнадзора. По первоначальному замыслу основное внимание должно было уделяться коммерческим вузам. Комиссия же посетила 22 учебных заведения и филиалы, и только 5 из них нашла соответствующими лицензионным требованиям. Среди вызывающих самые серьезные нарекания – одно из престижнейших учебных заведений города – Госмедакадемия. Детали претензий пока неизвестны. Михаил Жеребятьев для «Радио Свобода», Воронеж.
На примере Воронежа хорошо видно, как сочетаются сегодня попытки власти реформировать систему высшего образования и одновременно добиться соблюдения законов в этой сфере. Проверки Рособорнадзора в вузах с последующим изъятием лицензий и аккредитаций в дополнение к борьбе со взятками и растратами – это тоже часть все той же реформы, конечная цель которой – уменьшить количество вузов в России. Так считают многие эксперты. Наш коллега Кирилл Кобрин в 90-е годы занимался преподавательской деятельностью в высшей школе. А сложившаяся сегодня ситуации в системе высшего образования он судит, исходя из собственного опыта.
Есть две разные проблемы, но они пересекаются в какой-то сфере. Это проблема коррупции и проблема системы и развития системы высшего образования в стране. Проблема коррупции очевидна. Ей способствует, безусловно, некоторый хаос, который появился в этой системе, начиная с конца 80-х годов. Всем памятна эпоха, когда любое ПТУ становилось институтом, а потом тут же академией. Количество вот таких низкокачественных учебных заведений в России довольно велико. Но государственная система не справлялась, по крайней мере, раньше, я думаю, что и сейчас она не справляется и с количеством желающих получить высшее образование, и сама по себе она консервативна. С одной стороны, конечно же, нужна система негосударственных вузов, это очевидно, с другой стороны, ситуация с негосударственными вузами, которая сейчас возникла, она, конечно, нетерпима, и можно понять прекрасно вообще власть, которая всеми силами пытается сократить и каким-то образом упорядочить эту систему. Значит, соответственно, вопроса два остается. Какая цель для того, чтобы государство контролировало все? Тогда это, конечно, вряд ли можно отнести к успешной идее. И как это хорошо бороться с коррупцией? К сожалению, это все принимает характер кампании. Вот поборолись, закрыли несколько вузов, потом забыли об этом, потом снова поборолись. Это как раз и внушает определенную тревогу.
Ошибочно ставить знак равенства между борьбой с коррупцией в системе высшего образования и сокращением количества вузов, особенно негосударственных. В этом с опытным преподавателем соглашается и депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по образованию и науке Олег Смолин.
Массовая проверка негосударственных вузов может быть напрямую связана с кампанией их, о сокращении их общего числа в Российской Федерации, но при этом я плохо понимаю, о чем думают господа из Министерства образования и науки. В Государственной Думе находится закон, который сокращает в следующем году возможности приема как в государственные, так и в негосударственные вузы. Минимум 100 тысяч детей не получат аттестатов, не смогут продолжать образование в условиях кризиса, не смогут найти работу. Я написал министру образования и науки Андрею Фурсенко еще в начале сентября запрос, приехал к нему заголовок из Дмитрия Медведева. Не надо кошмарить образование. Получил ответ от заместителя министра, который можно было бы сформулировать словами Верки Сердючки. Хорошо, все будет хорошо. На самом деле, на мой взгляд, ничего хорошего не будет. Я думаю, что в обозримой перспективе государственное высшее образование останется основой высшего образования в России. Но я являюсь куратором Совета в Комитете по образованию Государственной Думы по негосударственному сектору образования. Я точно знаю, у нас есть немало негосударственных вузов, которые дают качество образования абсолютно соответствующее современным требованиям, а некоторые просто-напросто являются наиболее продвинутыми, в том числе даже в научных исследованиях. Ну, например, у Российский Новый Университет, если мне не изменяет память, только за последнее время зарегистрировал 5 открытий, подчеркиваю, не изобретений, не патентов, 5 открытий, что большинству государственных вузов недоступно.
Депутат Госдумы Олег Смолин замечает, что в России лишь 20% работающего населения имеют высшее образование, а, например, в странах Большой Восьмерки каждый четвертый. Но при этом в России дело идет к сокращению количества высших учебных заведений, прежде всего за счет негосударственных и провинциальных вузов. Многие эксперты считают, что при этом методами борьбы с лишними вузами становятся и проверки Рособорнадзора, и государственные антикоррупционные кампании. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, 13 декабря, с 19 до 21 часа в эфире программа «Итоги недели. Радио Свобода». Главные темы. Оппозиция открывает сезон марша несогласных. Освобождение Василия Алексаняна оценили в 2 миллиона долларов. Кризис сплотил украинских оранжевых. Программа «Итоги недели. Радио Свобода» сегодня с 19 часов до 21 часа московского времени. Ведет программу Дмитрий Болчик. В Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На съезде оппозиции в Подмосковье учреждено новое объединенное движение «Солидарность». В работе форума участвуют делегаты из 45 российских регионов. В «Солидарность» вошли представители ОГФ, бывшего СПС, партии «Яблоко», некоторые члены Российского народно-демократического союза. Продолжается противостояние вокруг грузинского села Переве, расположенного на спорной территории между Грузией и Южной Осетией. Российские военнослужащие вновь вошли в это село и сегодня не пропустили туда европейских наблюдателей, сообщает корреспондент Радио Свобода. Швейцария будет представлять интересы России в Грузии. Обмен нотами о подписании соответствующего соглашения состоялся сегодня на встрече в Москве глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Мишлен Кальмерей. Россия также дала согласие на то, чтобы Швейцария представляла интересы Грузии в России. В Сунжинском районе Ингушетии в результате обстрела ранен милиционер. Выстрел из снайперской винтовки был произведен у здания поста милиции в селении Троицкое. В столице Азербайджана Баку произошел взрыв в жилом доме, предположительно из-за утечки газа. Есть погибшие и раненые. В Москве под обломками дома в Староконюшенном переулке найдено тело 5-го погибшего. Обрушение произошло 10 декабря, как предполагают следователи, из-за нарушения правил безопасности. Министр обороны США Роберт Гейтс прибыл в Ирак с необъявленным ранее визитом. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун посещает Афганистан. На северо-западе Пакистана в результате атаки боевиков на военный склад уничтожено не менее 11 грузовиков, снабжающих американский контингент в Афганистане. Лидеры Китая, Южной Кореи и Японии договорились сотрудничать в борьбе с экономическим кризисом.
Программу «Время свободы» продолжает рубрика «Моя неделя». О своих ощущениях от уходящей недели моей коллеге Веронике Баде рассказывает настоятель храма Косьмы и Дамиана в Столешниковом переулке в Москве, священник Александр Борисов.
Отец Александр, как у вас прошла неделя?
Ну, это, конечно, неделя отличалась от обычной с кончиной патриарха Алексея, и поэтому участие вот в заупокойных службах и в воскресенье вечером, и литургии панихида в понедельник утром, и потом вот участие во всех вот событиях, связанных с этим, так что эта неделя, конечно, не похожа на другие. Конечно, очень понятно, что кончина такого все-таки замечательного действительно человека, такого самоотверженного служителя, она вызвала очень такую реакцию сочувствия, я бы сказал, высветила его настоящее значение для многих людей, которые даже были, может быть, не очень близки к церкви. Вот слова псалма «Драгоценна пред Господом жизнь его праведников». Здесь получилось свое подтверждение от событиях этой недели, предшествующих дней после кончины Святейшего Патриарха.
В чем заключается это значение, о котором вы сказали?
Я думаю, прежде всего, в том, что вся его такая действительно самоотверженная деятельность, труды направлены были на созидание жизни Церкви, восстановление христианских основ нашей жизни, установление мира и противостояние всякой неприязни между людьми разных конфессий, разных вероисповеданий. Он действительно в этом отношении был человеком, ориентированным на взаимоуважение, понимание, сотрудничество с людьми и разных вероисповеданий, даже людьми, которые формально считают себя неверующими. Вот как раз сейчас вот библейское общество только что говорим о том, что он как-то даже сказал, что он вообще не делит людей на верующих и неверующих, потому что никто не может сказать, что в глубине души живет у человека. Вот такая вот широта восприятия и такой дар, доброжелательное отношение каждому. Это было действительно какой-то особой харизмой Святейшего Патриарха.
Как вы полагаете, какие перемены ждут Русскую Православную Церковь в связи с кончиной Алексея II?
Ну, вы знаете, это будет во многом зависеть от того, кто станет его преемником. И, конечно, хотелось бы, чтобы эта линия Святейшего на созидание, на укрепление вот основ, христианских основ жизни нашей страны, что она будет продолжена. Не случайно Святейший Патриарх, когда он был вот год назад в Европе, и его выступление в Совете Европы, главной темой было, главной мыслью, лучше сказать, было то, что христианам Запада и Востока есть что сказать миру, который как-то отходит уже от евангельских христианских основ, есть что сказать секулярному миру. Думаю, это одна из основных идей его труда.
Со священником Александром Борисовым беседовала моя коллега Вероника Баде. Вы слушаете «Время свободы». Программу продолжает новости медицины. Испытан новый метод лечения от СПИДа. Зимбабвийские власти предлагают считать эпидемию холеры в стране побежденной. В России разрешили выдавать больничные листы родителям тяжелобольных детей на весь период лечения. Эти сюжеты в обзоре медицинских новостей от Ольги Беклемищевой.
США испытали на макаках новую методику лечения СПИДа. Сотрудники университета Атланты, штат Джорджия, использовали в эксперименте макак, зараженных обезьяньим вирусом иммунодефицита, который аналогичен человеческому ВИЧу. Животные получили 4 инъекции моноклональных антител, мишенью которых был белок под названием ПД-1, принимающий участие в подавлении активности клеток иммунной системы при ВИЧ-инфекции и гепатите С. Ученые предположили, что отключение белка приведет к активизации Т-лимфоцитов, и они справятся с вирусом. их гипотеза оправдалась. Синдром иммунодефицита, аналогичный СПИДу, развился у неполучавших лечение макак в течение 5 месяцев с начала эксперимента, тогда как те макаки, которые получили инъекции, остались здоровыми. Как отмечают исследователи, введение моноклональных антител могло привести к развитию тяжелых аутоиммунных реакций у приматов. Однако в ходе эксперимента каких-либо значимых осложнений зафиксировано не было. Впрочем, клинические испытания моноклональных антител к белку PD-1 в настоящее время уже проводятся американской биотехнологической компанией Medarex, которая испытывает их в качестве средства лечения хронического гепатита С. К испытаниям нового метода лечения СПИДа на людях планируется приступить уже в следующем году. Президент Зимбабве Роберт Мугабе заявил, что усилиями правительства в стране прекращена эпидемия холеры, о начале которой я сообщала вам на прошлой неделе. Заявление президента противоречит данным ООН, из которых следует, что число зараженных возросло за эту неделю с 12 до 16 тысяч человек, а число умерших достигло 783. Его слова звучат тем менее убедительно, что финансово-политический кризис в стране, ставший причиной эпидемического распространения холеры, продолжается. В связи с нарастанием кризиса президент США Джордж Буш, премьер-министр Великобритании Гордон Браун и президент Франции Николя Саркози недавно выступили с обращением к 84-летнему Мугабе с предложением оставить президентский пост. В речи, посвященной преодолению кризиса, президент Зимбабве отверг эти призывы и назвал их попыткой использовать бедственное положение страны для его смещения или даже для вооруженного вторжения в страну. К сожалению, состояние здоровья людей все чаще становится разменной монетой в политических играх. Минздрав соцразвития изменило порядок выдачи больничных листов. Главное изменение – родители тяжело больных детей до 15 лет с онкологией или гематологией смогут теперь получить больничный лист на весь период амбулаторного лечения ребенка. Кроме того, по словам директора Департамента организации медицинской помощи и развития здравоохранения Ольги Кривонос, будет увеличено время пребывания на больничном листе для многоплодной беременности до 54 календарных дней. Кроме того, граждане, получившие травму на производстве и направленные на лечение в санаторий, отныне будут получать больничный на весь период пребывания в медицинском учреждении, включая дни проезда. И еще важно, теперь больничный лист сможет получить любой родственник, ухаживающий за тяжелобольным человеком, а не только члены семьи или опекуны больного.
Ольга Беклемищева с обзором медицинских новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Время свободы». Употребление в пищу насекомых, по мнению некоторых ученых, очень полезно и способно помочь в борьбе с ожирением, дистрофией, сахарным диабетом и множеством других заболеваний. В странах Азии или Южной Америки экзотическим меню из кузнечиков или жуков никого не удивишь. А вот среди жителей Чехии таких смельчаков отведать подобные блюда пока немного. Рассказывает наш корреспондент в Праге Ксения Крендель.
Шоколадные вафли с мучными червями. Турецкий таракан по-провансальски – сверчок в карамели. Вот далеко не полный список блюд фешенебельного ресторана «Ноэм Арх», то есть «Ноев ковчег» в городе Брно. Единственного места в Чехии, где можно попробовать насекомых. Сюда приезжают гости из Словакии и Венгрии, но резервации мест на месяцы вперед, как в некоторых заведениях Германии или Франции, ресторану хвастаться рано. Говорит шеф-повар и специалист по энтомофагии Чешского университета сельского и лесного хозяйства имени Менделя Петер Оцкнехт.
Энтомофагия – наука, которая изучает использование насекомых в человеческом питании. Ей около 20 лет, но мы занялись этими исследованиями не так давно. Лет 5 назад один профессор университета начал убеждать окружающих в том, что в поедании таракана нет ничего страшного, это даже полезно. С тех пор моя коллега, заинтересованная столь смелым поступком, преподаватель агрономического факультета отделения зоологии Мария Барковцева, приступила к более тщательным исследованиям.
Человек поедал насекомых еще в каменном веке. Об этом свидетельствуют найденные при раскопках специальные приспособления для их ловли. В 19 столетии в Европе вернулись к употреблению насекомых в пищу. Сегодня изучены почти 1500 насекомых, которые вполне пригодны для питания, продолжает Петер Оскнехт.
В стране, где национальная еда – кнедлики, капуста и пиво, очень сложно беречь фигуру, поэтому неудивительно, что каждый третий чех страдает проблемой избыточного веса. В совместной работе с доктором Барковцевой мы исследуем, как с помощью насекомых бороться с ожирением, лечить артроз, анемию, сахарный диабет, недостаток железа и малокровия. В членистоногих содержится много витаминов, минеральных веществ, аминокислот и, конечно, животный белок. Кроме того, насекомых необходимо выращивать в определенных условиях. Кормить специальной едой, содержащей йод, фтор, медь, чтобы все полезные вещества усваивались наиболее полноценно.
Каждый человек, даже не догадываясь об этом, в год в среднем съедает около 10 насекомых, которые содержатся в яблоках, хлебе или варенье. Не так давно в Брно проходила экологическая ярмарка, на которой специально обученные повара готовили блюда из насекомых. Это мероприятие вызвало у людей огромный интерес, особенно у детей, для которых готовили сладости. Не удержались и те, кто вовсе не собирался ничего пробовать, рассказывает Петер Оскнехт.
Пришла родинка, татинок, маминка, дети, бабочка.
На этой ярмарке мне вспоминается одна семья, родители, бабушка и дети. Мама и бабушка, попробовав сладкий десерт, не удержались от второй порции. Но после того, как узнали, что в десерте содержатся добавки из насекомых, сразу же передумали. Детей эта новость ничуть не смутила. Для них главное, что вкусно. Поэтому, конечно, большую роль играют предрассудки. К примеру, в Италии провели эксперимент. Приготовили пиццу из обычной муки и из муки, в которую добавили мучных червей. Последняя, по отзывам посетителей, оказалась намного вкуснее. Во Франции популярны сыры с натуральной плесенью, благодаря которой излечиваются многие болезни. Насекомые в этом отношении нисколько плесени не уступают, так как содержат большое количество природных натуральных веществ.
Ученые университета имени Менделя устраивают мастер-классы в дорогих ресторанах, читают лекции врачам-диетологам в пражских больницах, обсуждают на различных семинарах питание будущего. Делятся карамельным рецептом «Скорпионы в янтаре», который весьма популярен на Западе, продолжает Петер Оскнехт.
95% людей не могут смириться с мыслью о поедании насекомых. Это вызывает отвращение. Да, действительно, это так. Поэтому не обязательно видеть сам процесс приготовления. При употреблении пищи из насекомых надо думать о том, что это полезно, но ни в коем случае не заставлять себя есть это насильно. Когда я готовлю в ресторане, то из 50 посетителей примерно 20% заказывают наши фирменные экзотические блюда из насекомых. 17 декабря состоится показательная лекция по экзотическим рецептам, на которую хотят прийти более 200 гостей. Это наша университетская рождественская традиция. Главная проблема, стоящая передо мной, как разделить еду между присутствующими. С рецептами я все время экспериментирую, но в университете они, конечно, не такие сложные, как в ресторане.
Как утверждают исследователи, уже лет через 5 в Праге, Братиславе или Москве на прилавках магазинов и аптек вполне могут появиться мюсли, йогурты, печенье или хлеб с добавками из насекомых. Ксения Крендель для Радио Свобода. Прага.
15:45 в Москве. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
На съезде оппозиции в Подмосковье учреждено новое объединенное движение «Солидарность» в Сунжинском районе Ингушетии. В результате обстрела ранен милиционер. Министр обороны США Роберт Гейтс прибыл в Ирак с необъявленным ранее визитом. Подробнее об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Еженедельную экономическую панораму в нашей программе представит Иван Трефилов.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило на одну ступень долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам как в иностранной, так и в национальной валютах. Прогноз рейтингов негативный. Последний раз Standard & Poor's меняла рейтинги России в сентябре 2006 года. Тогда они были повышены на одну ступень. Другое международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз кредитных рейтингов России по обязательствам в иностранной и национальной валютах с позитивного до стабильного. Последний раз Moody's меняла их в середине июля 2008 года, повысив их до третьей ступени инвестиционной категории. Объем ВВП России в январе-сентябре увеличился на 7,3% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. При этом темпы его роста в третьем квартале составили 6,2%, став минимальными за три последних года. Правительство России одобрило предложение Министерства финансов о предоставлении государственных гарантий по банковским кредитам на общую сумму 300 миллиардов рублей, сообщил заместитель министра финансов Антон Силуанов. По текущему курсу это почти 11 миллиардов долларов. По планам, треть этой суммы будет предназначена для гарантий по кредитам стратегическим предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а оставшаяся часть – другим отраслям промышленности. Также решено, что по первой группе предприятий государство примет на себя 70% рисков, а по второй – 50%. Курс российской валюты по отношению к верхнему пределу стоимости бивалютной корзины, в которой соотношение доллара и евро составляет 55-45, снизился в четверг на торгах примерно на 1%, до 31 рубля 90 копеек. Это означает, что Центральный банк страны вновь расширил коридор его возможных колебаний, продолжив политику мягкой девальвации рубля. Последний раз банк менял границы этого технического коридора 5 декабря, увеличив его верхнюю границу, в частности, до 31 рубля 60 копеек. Международные или золотовалютные резервы России за период с 28 ноября по 5 декабря сократились почти на 18 миллиардов долларов, или примерно на 4%, до 437 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Таким образом, с середины августа, когда международные резервы страны достигли максимального уровня 598 миллиардов долларов, их объем снизился почти на 27%. Немецкий автомобильный концерн Daimler завершил покупку 10% акций российской компании КАМАЗ, крупнейшего в стране производителя грузовых автомобилей, сообщил представитель концерна. Объем сделки составил 250 миллионов долларов. Еще 50 миллионов Daimler обязался выплатить в случае успешной работы российского автопроизводителя. Весной 2008 года контрольный пакет акций крупнейшего в стране производителя грузовых автомобилей, более 54%, был консолидирован его генеральным директором Сергеем Кагогиным и группой финансовых инвесторов во главе с инвестиционной группой «Тройка Диалог». Другим крупным акционером КАМАЗа тогда же стала госкорпорация «Ростехнологии», которой были переданы принадлежащие государству 34% его акций. Сразу после этого стало известно, что новые собственники КАМАЗа намерены привлечь стратегического иностранного инвестора. В их числе назывался «Даймлер», а также компании «Ивека» и «Вольво». Но переговоры о продаже доли в компании начались с немецким автопроизводителем. Сообщалось о пакете в 42% акций, а его стоимость оценивалась в 2 миллиарда долларов. Однако уже в октябре появились сообщения, что из-за финансового кризиса сделка в заявленном ранее объеме вряд ли состоится. Говорит аналитик инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Михаил Пак.
В первую очередь причина заключается в том, что сейчас резкое увеличение ставки по кредитам вообще произошло удорожание денежных средств, и, соответственно, покупая сейчас пакет 42% КАМАЗа, Daimler просто, скорее всего, не сможет найти необходимое финансирование на покупку этого пакета в 42%. И, кроме того, сейчас в России наблюдается некая неопределенность в отношении будущего вообще российского автопрома. КАМАЗ останавливал производство на несколько недель. В принципе, еще до сих пор непонятно, когда возвратится спрос на продукцию компании. Но, в первую очередь, связано с тем, что сектор строительства в России пока замер. Во-вторых, в связи с тем, что практически 60% всей продукции КАМАЗа покупается в лизинг или с применением различных финансовых схем, в том числе и кредитов, спрос на продукцию компании достаточно сильно снизился в четвертом квартале.
Тем не менее, эксперты уверены, что по мере улучшения экономической ситуации Daimler будет увеличивать свою долю в КАМАЗе до ранее заявленной. Такая сделка, по мнению Михаила Пака, для немецкого концерна является весьма перспективной инвестицией.
КАМАЗ является крупнейшим в России производителем грузовой техники и обладает достаточно разветвленной системой продаж своей продукции и, безусловно, обладает колоссальными площадями под размещение мощности. Поэтому Daimler изначально рассматривал альтернативу покупки акций КАМАЗа строительства собственного завода. Но строить завод с нуля, безусловно, эта компания упустит время, и, соответственно, наиболее оптимально, скорее всего, для Daimler будет являться покупка пакета КАМАЗа, и, соответственно, с покупкой этого пакета Daimler сможет, по крайней мере, пользоваться разделенной дистрибьюторской сеткой КАМАЗа. Возможно, на площадке КАМАЗа создаст собственное производство, ну или совместное предприятие по производству совместной продукции. Ну и, конечно, то, что сейчас большая проблема иностранной грузовой техники в России, это то, что очень мало сервисных центров по обслуживанию подобного рода продукции. Соответственно, у КАМАЗа эта сервисная сетка достаточно сильно разделена, и, соответственно, в рамках этих сервис-центров можно также создать сервисное обслуживание продукции компании Daimler.
Не менее заинтересован в приходе стратегического инвестора и российский производитель грузовых автомобилей. Как считает аналитик «Метрополя» Михаил Пак, сотрудничество с «Даймлер», в частности, увеличит экспортный потенциал «КамАЗа».
В свою очередь, для «КамАЗа» выгода, скорее всего, заключается в том, что «Даймлер» является крупнейшим в мире производителем грузовой техники. Безусловно, это опыт, это, во вторую очередь, технологии и, соответственно, возможно, выход на экспортные рынки. Ну, пока, наверное, говорить об этом рано, но в то же время объединением усилий двух компаний, соответственно, объединение технологического потенциала, скорее всего, «КамАЗ» сможет внести нечто большее свою продукцию, которая, скорее всего, в будущем может быть экспортирована на международные рынки как раз с помощью компании Daimler.
Сообщается, что в рамках подписанного сторонами соглашения, как и предполагали эксперты, Daimler предоставит КамАЗу новейшие технологии, а взамен получит доступ к производственным площадкам российского автопроизводителя, а также к его дилерской сети.
Еженедельную экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. Российские заводы в связи с кризисом один за другим уменьшают производство своей продукции. Не остались в стороне и петербургские заводы «Форд» во Всеволожске и «Тойота» в Шушарах. Руководство объясняет такое положение вещей общей рыночной ситуацией и снижением продаж, рассказывает Татьяна Вольская.
В начале этой недели стало известно, что конвейер российского автозавода «Тойота» в Шушарах под Петербургом остановится с 29 декабря по 11 января, а автозавод «Форд» во Всеволожске не будет работать почти целый месяц с 24 декабря до 21 января. На отечественном автопроме кризис сказался еще раньше. Завод «КамАЗ» перешел на 4-дневную рабочую неделю еще в октябре. Тогда же и «КамАЗ», и «ГАЗ» останавливали конвейеры на 2 недели. Что, впрочем, не помогло КамАЗу справиться с затовариванием складов. Руководство КамАЗа объявило о снижении годового производственного плана сначала на 11%, а затем на 20%. Автопром страдает во всем мире. Nissan сокращает производство на 2 заводах в Японии с ноября 2008 по март 2009 года на 65 тысяч автомобилей. О снижении производства объявили японские компании Toyota и Honda, а также южнокорейский концерн Hyundai и другие азиатские автозаводы. На Западе снижают выпуск автомобилей Volkswagen, BMW, General Motors, Volvo. И вот теперь дошла очередь до совместных предприятий под Петербургом. Впрочем, пока рабочие Форда хоть и не радуются предстоящей остановке конвейера, но и не очень печалятся, понимая, что она обусловлена объективными причинами, говорит профсоюзный лидер Форда Алексей Этманов.
Нас никого не вынуждают уходить в отпуска. Есть простой, который Форд мотивирует тем, что вообще там экономическая обстановка. У нас, соответственно, законодательством 2/3 от среднего заработка. Это примерно равно охладу. Мы считаем, что это плохая мера. Но это лучше из того, что возможно в такой ситуации. Когда рядом в России там останавливается производство, людей выгоняют неоплачиваемые отпуска и все такое. Это перевариваемо.
Бодрое настроение пока и у рабочих Тойоты, говорит Владимир, профсоюзный активист, просивший, однако, свою фамилию не называть.
Мы работаем, ну, на 1/4 от мощности. Но никто не говорит о полной остановке пока.
А как же остановка конвейера?
Ну, это да, это выходные же будут. Ну, то есть 3 дня нам накинули дополнительно к официальным праздникам. Зарплаты, все нормально. Ну, просто никого не выводят, сокращения не планируют тоже. Работы меньше, получаем столько же.
А вы не боитесь, что в дальнейшем обстановка может ухудшиться?
Ну, а что мы можем сделать, потому что мы спешим? Профсоюз у нас слабый пока. Нам остается подождать, надеяться. Да нет, японцы не будут сейчас вообще никого, я думаю, в России, по крайней мере.
Несколько более мрачно, особенно имея в виду долгосрочную перспективу, смотрит на положение дел координатор Всероссийской конфедерации труда Петербурга и Ленинградской области Вадим Большаков.
Власти предпринимали всяческие усилия, оттягивали остановки крупных предприятий, привязывали это как-то к Новому году. Ничего хорошего для рабочих, естественно, нет, потому что крайне неприятно, когда все это происходит вокруг Нового года. Люди привыкли отмечать это вообще большие праздники, и вылетает там месячный бюджет обычно. Вот здесь такой подарок, очень неприятно это. Но опять же, что тут можно сделать? Невозможно требовать, чтобы завод пустили. Просто было бы непонятно, чего требовать. Профсоюз, как ни крути, он заинтересован в нормальном функционировании и финансовом здоровье своего предприятия. И если сейчас болезнь поразила экономику в целом, то что тут можно сделать в рамках одного завода?
Но зато именно теперь, считает Вадим Большаков, профсоюзы оказываются перед необходимостью организовываться и готовиться к решению политических проблем.
Речь идет о том, что организованные рабочие должны иметь своих представителей в органах власти. Свое сильное лобби. Это как раз и есть политическое крыло рабочего движения. И в будущем неизбежно создание лейбористской партии. Она будет левая, имею в виду радикально левая или умеренно левая. В огромной мере это зависит от власти и работодателей. Потому что за последние годы я убеждаюсь, что левое или правое настроение профсоюзников, они очень сильно связаны в общем с протестной реакцией. Нам не нравится то, что делает власть, поэтому мы левее. Вот недавно у нас проходил рабочий съезд, который был организован местным Красным Советом. Это такой аналог Совета рабочих депутатов начала века. Там были и докеры, и фордовцы, и лоцманы, представители соцпрофа и других организаций. Я выступил с практическими предложениями, когда начнутся концом зимы, началом весны, скорее всего, всякие острые социальные конфликты, здесь для оппозиции необходимо действовать независимо от взглядов правой и левой, потому что это формирующееся гражданское движение. Но какого-то реального недовольства сейчас быть не может. Новый год на носу. Все надеются на то, что с праздниками все как-то рассосется, изменится, забудется. Я думаю, хуже будет, потому что те запасы, которые у людей есть, они в значительной мере иссякнут в ходе этих праздников.
Что касается остановки конвейеров, то Вадим Большаков не исключает и самого худшего сценария, то есть полной остановки заводов, что будет легче сделать после того, как людей отправят на каникулы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 16 часов на Радио Свобода передача «Человек имеет право». 12 декабря действующей Конституции России исполнилось 15 лет. О Российской Конституции, о том, как исполняются и исполняются вообще закрепленные в ней нормы, беседуем с судьей Конституционного суда России в отставке Тамарой Морщиковой. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Программа «Человек имеет право» на Радио Свобода в 16 часов 7 минут по московскому времени. Я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках. Мне необходимо начать серьезную
сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома. Но
не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».